Глава 20. Ересь, библиарии, приговор. Магнус налил себе воды и с улыбкой прошелся по комнате, расположенной под амфитеатром. Воины Сахмет, понимая, что процесс подходит к концу, стояли по стойке смирно. У Аримана все еще болела голова, и мысли оставались скованными, словно их было чересчур много для его черепа. По окончании выступления Магнуса Малкадор объявил перерыв. Процесс, начинавшийся с обвинений в предательстве и постыдных занятиях, благодаря красноречию Магнуса, перед которым могли устоять лишь немногие, грозил превратиться в его триумф. «Должен признаться, что испытал некоторый трепет, когда узнал повестку дня», — сказал Магнус, протягивая кубок с водой Ариману. «Но теперь я уверен, что привлек сомневающихся на нашу сторону. Мартерион слишком упрям, чтобы изменить свое мнение, а вот Сангвиний и Фулгрим теперь с нами, и это имеет большое значение. Конечно, но слишком многие остались под маскировочными плащами. Основная масса присутствующих склонилась на нашу сторону, однако приговор все еще может быть вынесен не в нашу пользу. Я вообще не понимаю, почему мы здесь остаемся, это так оскорбительно!» Вспылил Ариман и раздраженно отбросил кубок. «Тебе надо успокоиться, Азык», — сказал Магнус. «Не было иного выхода, кроме как созвать этот конклав. Трусы должны быть уверены, что их голос будет услышан. Ты сам видел, что император не хочет этого процесса. Поверь, я разделяю твой гнев, но ты должен держать себя в руках, чтобы не навредить нам всем». «Знаю, но мне больно видеть, что наша судьба в руках этих слепых глупцов». «Осторожнее», предостерег его Магнус, подходя ближе. «Ты должен выбирать слова, Азык. Ты дорог мне, как каждый из моих сыновей, но я не потерплю оскорбительных сомнений в мудрости моего отца. Если ты поддашься своему раздражению, ты только подтвердишь все, что они здесь наговорили». «Я прошу прощения, мой лорд». Ариман постарался перейти к нижним уровням исчислений, но попытки успокоиться оказались безуспешными. «Я не хотел никого обидеть, но трудно представить, что другие не видят того, что видим мы, и почти невозможно вспомнить, что я чувствовал, когда не знал того, что известно теперь. Груз накопленных знаний всегда был проклятием для просвещенных», — гораздо мягче заметил Магнус. «И мы не должны забывать, что и сами когда-то были в таком же положении, что были слепы к откровениям Вселенной. Даже я ничего не знал о Великом Океане, пока отец не открыл мне его великолепие». «Нет», – прошептал Ариман, осененный внезапным пониманием. «Ты уже знал о нем. Когда император показывал тебе его красоты и опасности, ты только притворялся, что ничего не знаешь, но уже присматривался к его глубинам и видел их». В одно мгновение Магнус навис над ним своим огромным телом, и его глаз вспыхнул красным огнем. Ариман ощутил пылающий жар его присутствия и понял, что переступил границу, хотя даже не знал о ее существовании. В тот момент до него дошло, что он совсем не знает своего примарха, и ему захотелось немедленно избавиться от тех знаний, что успели проникнуть в его мозг.
«Никогда не смей это говорить»,
сказал Магнус, сверляя его взглядом, словно алмазным буром. Ариман кивнул, но в гневе Магнуса он различил что-то еще. Возможно, это был невысказанный страх перед всплывающими тайнами. Ариман не видел их, но успел заметить серебряный дубовый листок, точно такой же, как и на его броне.
«Ормуст! О, трон! Что же ты наделал?» – воскликнул Ариман.
Не принадлежащие ему воспоминания грозили вырваться на поверхность. Он увидел ужасную тайную сделку, заключенную с невероятно старым и чудовищным существом, каких никогда раньше не встречал.
«Я сделал то, что должен был сделать», — резко ответил Магнус, предваряя его дальнейшие расспросы. «Это все, что тебе нужно знать. Поверь мне, Азык, все это было сделано не без причины».
Ариман хотел поверить, он нуждался в вере, но в основе тайной сделки он видел неприкрытое тщеславие и одержимость. Он попытался проникнуть сквозь пелену самооправданий и раскрыть темную тайну, но Магнус вырвал украденное воспоминание из его мыслей.
«Что это было?» – потребовал объяснений Ариман. «Расскажи, что ты от нас скрываешь?» «Ничего такого, что вам нужно было бы знать», – отрезал Магнус. Он был явно взволнован и едва сдерживал гнев, признание. «Ты себе не можешь этого даже представить», — продолжал Магнус. «Тебе неизвестно, как это было. Деградация геносемени шла чрезвычайно интенсивно. Повреждения спиралей были слишком сложными, и мутация казалась неизбежной. Это было... Что это было?» — спросил Ариман, не дождавшись продолжения. «Будущее», — прошептал Магнус, ставший вдруг пепельно-бледным. «Я вижу его. Это...» Он так и не смог закончить фразу. Словно огромный дуб, срубленный одним ударом, могучий примарх Тысячи Сынов рухнул на колени. В тот же момент Ариман заметил в его единственном глазу шквал янтарно-желтого пламени. Перед глазами вспыхнули светящиеся точки и тотчас исчезли. Магнус открыл глаза и увидел искры, вылетающие от удара камня о камень, и примитивные инструменты, превращающие в оружие осколок кремня. Он видел, как меч обретает очертания, но техника обработки была не лучше, чем в неандертальский период древней Терры. И еще он видел, что это не человеческое искусство, поскольку техника была более изощренной и явно чуждой. И пропорции меча и рукояти были немного другими, а руки его изготавливающие были темно-синими, покрытыми красновато-коричневым пушком. Да и сам меч не был обычным, он был наделен интеллектом. Определение показалось Магнусу не слишком подходящим, но он никак не мог подобрать нужного слова. Меч был изобретен чужими мастерами и наполнен силами судеб, слишком отличающихся от человеческих, чтобы их понять. Это было орудие возмездия, созданное для того, чтобы разить без милосердия. Магнус невольно содрогнулся при мысли, что разумная раса рискнула создать такое грозное орудие уничтожения. Какая причина могла побудить их к изготовлению такого ужасного предмета? Будущее это или прошлое? Это невозможно определить однозначно. Здесь, в Великом океане, где же еще он мог находиться? Время является всего лишь бессмысленной конструкцией, которая дает смертным видимость определенности. Это царство бессмертия, поскольку здесь ничто не может реально жить или реально умереть. Энергия вечна, и с уходом одной формы в бесконечном цикле перемен неизбежно появляется другая. Как только он сосредоточился на вопросе различия между прошлым и будущим, видение рассыпалось на миллионы осколков, которые закружились в темноте искрами взорвавшегося алмаза. Магнус погрузился в Великий океан глубже, чем кто-либо другой, глубже, чем император, но он испытывал не страх, а лишь непреодолимое желание постичь суть увиденного. Вокруг него, вместе с отзвуками эфира, слышался далекий злорадный смех, словно где-то притаился невидимый наблюдатель. Из эха этих звуков в темноте возникло видение почерневшего от огня помещения, где пахло злобой и кровью. По стенам хлестнула артериальная кровь, в ноздри ударила едкая вонь негашенной извести. В темноте двигались тени, но слишком расплывчатые, чтобы можно было их рассмотреть. Магнус мысленно потянулся к фигуре, упакованной в доспехи цвета каменного карьера, но видение пропало, и он едва успел заметить только татуировки, покрывающие череп воина. Путешествие продолжалось, и Магнус позволил себе свободно следовать переменчивому течению Великого океана. В какой-то момент он задумался о том, что стало с его физическим телом, поскольку сознавал, что покинул его не по своей воле. Такой неожиданный переход в световое тело был для него в новинку, но страх мог только усилить потенциальную опасность. Он видел объятые пламенем миры, видел бесконечное сражение и целые звездные системы, охваченные войнами. Но этим видениям не суждено было исполниться, поскольку в них участвовали Астартес и братья-воины, разошедшиеся с Терры в разные уголки галактики, бросались друг на друга с мечами и кулаками. Какими бы отвратительными ни были эти картины, Магнус не позволил им себя отвлечь. В Великом океане возможны самые невероятные вещи, и его непостоянные потоки всегда стараются лишить странника душевного равновесия. Омерзительный запах бойни, в котором смешалась вонь гниющей плоти и трупных газов, усилился до невыносимой степени. Взгляд Магнуса привлек заброшенный мир, бывший когда-то плодородным и цветущим, но павший под натиском гнили и скверны. Примарх понял, что мир пытался сопротивляться, и на поверхности остались шрамы сражений. Битва шла на микроскопическом уровне, между армиями бактерий и вирусов, исчислявшихся триллионами. Теперь каждое живое существо этого мира превратилось в фабрику заразы, и агрессивные микробы, несмотря на отсутствие сознания, направили все свои силы на размножение и распространение болезней. В гибели планеты невозможно было сомневаться, но мир даже не мог капитулировать, как гниение не могло остановить разрушительное действие. Он превратился в мир стагнации, его леса и болота стали океанами гноя и грязи. В центре этой трясины Магнус увидел огромный металлический предмет, покрытый ржавчиной корпус космического корабля, поднимавшийся наподобие железной скалы или медленно тонущего океанского лайнера. Внутри уже появились очаги гниения, и в омертвевшем сердце корабля устроило себе логово какое-то чудовищное существо. Что это могло быть, Магнус не имел ни малейшего представления, но, глядя на мерцающий блеск металла, он сознавал, что оружие возмездия работы чужаков уже там. Эта мысль наполнила его сердце ужасом, потому что в следующее мгновение послышалась болтерная стрельба, и к потерпевшему крушение космическому кораблю вышел отряд воинов в доспехах лунных волков. Во главе отряда шел брат, Хорус Луперкаль, и Магнус начал громко кричать и махать руками. Но Хорус не замечал его, как это часто бывает в отрывочных видениях будущего, которое может и не наступить. Хронология событий раскололась, и получился ряд выхваченных наугад пиктов. Отвергнутый друг, обратившийся в злейшего врага, тронный зал или капитанский мостик, возлюбленный сын, сраженный мечом предателя и тусклый блеск стального клинка, готового нанести удар, который изменит вселенную, любимый отец, сраженный сыном-мятежником. Он увидел высокий храм, гигантское восьмиугольное здание с восемью башнями, на которых горели огни, и круглым куполом между ними. Вокруг этого обиталища лживых богов собралось множество людей, а перед бронзовыми воротами стояли Астартес в доспехах из керамита. Широкий пруд блестел, словно в нем было налито масло, на берегу о чем-то спорили два воина, а в воде дрожало отражение месяца. Гулкий смех прогнал видение, и перед Магнусом вновь предстала гигантская фигура Хоруса Луперкаля. Но это был уже не его брат, перед ним явилось чудовище, первобытная разрушительная сила, угрожавшая огнем всем великим замыслам отца. Каждый взмах его когтистой лапы уничтожал целые миры, и пламя войны смертельной инфекцией распространялось по всей галактике. Словно обезумевший дирижер, исполняющий симфонию краха, Хорус дотла сжигал империум и сталкивал братьев в смертельных схватках. Магнус всмотрелся в существо с лицом Хоруса, но не нашел в его облике ни малейших признаков благородства брата, только ненависть, злобу и тоску. Взгляды Магнуса и существа пересеклись, и он увидел, что в зрачках Хоруса пылает желтое пламя.
«Ну как, братец?» – спросил Хорус. «Тебе нравится снова смотреть на мир, как ты когда-то смотрел?»
«Как всегда, Хорус», — ответил Магнус, — «я там, куда мне захотелось попасть».
«А, твое тщеславие», — сказал Хорус, — «это простейшее из искушений».
«Кто ты?» — решительно спросил Магнус. «Ты не мой брат».
«Еще нет, но скоро буду»,
— с издевательской усмешкой ответил монстр.
«Новая луна ждет, чтобы Кхенти-Ирти снова превратился в Мекхенти-Эр-Ирти».
«Опять загадки», — сказал Магнус. «Да ты просто еще один хищник из варпа, совокупность базовых импульсов и желаний, обретшая форму, и я где-то уже слышал это имя».
«Но тебе неизвестно, что оно означает».
«Я узнаю», — пообещал Магнус. Для меня нет тайных знаний».
«Ты так считаешь?»
«Да, мой брат никогда не учинил бы подобное безумие».
«Тогда ты плохо его знаешь, потому что все это происходит уже сейчас. Планы изначального разрушителя уже приведены в действие, уже расставлены ловушки гордыни, тщеславия и гнева, чтобы заманить в сети сознание рыцарей, которым предстоит свергнуть короля».
«Ты лжешь!»
«Разве? Ха-ха-ха!» –
рассмеялся Хорус.
«Зачем бы я стал тебя обманывать, брат? Ты же Магнус, примарх тысячи сынов. Для тебя нет никаких тайн, нет недоступных знаний. Ты же сам так говоришь. Ты можешь постичь сущность сказанного, и я это знаю. Хорус Луперкаль всех вас предаст. В погоне за властью он зажжет огни войны во всей галактике. Ничто не уцелеет, и от супертяжелого ядра галактики до умирающих звезд на самых окраинах останется только ядерный котлован хаоса».
«Где произойдет это загадочное превращение?» – спросил Магнус, стараясь скрыть возрастающий ужас.
«На маленьком спутнике», – хихикнул монстр. «В системе Давин».
«Если даже все это правда, почему ты мне рассказываешь?»
«Потому что это уже началось. Потому что я наслаждаюсь твоими страданиями. И потому что уже поздно останавливать процесс», — ответил Хорус.
«Это мы еще посмотрим», — заверил его Магнус. Он открыл свой глаз, и чудовище с лицом Хоруса исчезло. Вокруг с испуганными лицами столпились Ариман и воины Сахмет.
«Мой лорд!» – воскликнул Ариман. «Что случилось?»
Рука Магнуса метнулась к лицу, где была отмечена его жертва, принесенная много лет назад. Кожа по-прежнему была гладкой и нетронутой, безо всяких следов совершенства, которым его световое тело наслаждалось в Великом океане. Магнус отмахнулся от помощи воинов и поднялся на ноги. Он слышал шелест песчинок в часах галактики и на мгновение услышал звон бронзового хронометра с треснувшим стеклом и перламутровыми стрелками.
«Нам пора идти», — заявил он, оценив окружающую обстановку по следам пролитой воды.
«Идти?» — переспросил Ариман. «Но куда?
Необходимо вернуться на Проспера. Нам предстоит много дел, а времени осталось совсем мало».
«Мой лорд, это невозможно», — возразил Ариман.
«Невозможно!» — взревел Магнус. «Это слово неприменимо ко мне, Азек! Я Магнус Красный! Для меня нет ничего невозможного!»
Ариман покачал головой.
«Я не это имел в виду, мой лорд. Нас снова вызывают в амфитеатр. Скоро будет оглашен приговор».
Показались звезды, но большая их часть скрылась за сернистыми облаками. Ариман не мог избавиться от впечатления, что они стыдятся смотреть на проходивший внизу спектакль. После внезапного недуга, сразившего Магнуса, он не прекращал попыток восстановить в памяти видение, неясно маячившее в дальнем уголке его сознания. Несмотря на все старания, видение не становилось отчетливее, и хотя Ариман прекрасно знал, что дальнейшие усилия только отодвинут его, стремление узнать больше перевешивало все разумные доводы. Неизвестно, что совершил Магнус, но это касалось его брата-близнеца, а все подробности скрывались в глубоком колодце памяти. Радостное возбуждение тысяч собравшихся в кратере вулкана, вызванное выступлением Магнуса, быстро сменилось тягостным молчанием.
«Почему я чувствую себя так, словно уже осужден?» – спросил Магнус, поглядывая на противоположный край амфитеатра, где на высоком пьедестале Малкадор беседовал с императором. «Возможно, так оно и есть», – ответил Ариман, заметив взгляд Мартариона, горящий мрачным торжеством. У Сангвиния на щеках появились нарисованные пепельные слезы. Фулгрим отводил взгляд от их лужи, его красивое лицо исказилось выражением вины.
«Мне уже все равно», – прошипел Магнус. «Надо скорее покончить с этим и разойтись».
Атмосфера балансировала на грани взрыва, как мыльный пузырь, растянутый до такой степени, что поверхностное натяжение сравнялось с силой давления.
Не было слышно ни слова, лишь шелест одеяний из грубых тканей, да сдерживаемое дыхание. Тишину нарушил Малкадор. Подойдя к краю пьедестала, он трижды стукнул посохом о мраморные плиты.
«Друзья, совет подходит к концу», – заговорил он. «Мы выслушали представителей обеих сторон, и теперь подошло время вынести приговор и восстановить всеобщую гармонию. Предмет спора может расколоть все общество, если не принять мер к объединению сторон, и потому проблема была изучена с величайшим вниманием. Теперь я спрашиваю, есть ли среди присутствующих тот, кто может добавить что-либо к уже сказанному? Говорите сейчас или навсегда оставьте свое мнение при себе».
Ариман осматривал амфитеатр в надежде на помощь Сангвиния или Фулгрима, или любого другого союзника, до сих пор скрывающегося под маскировочным плащом. Но в нижних ярусах никто не шевельнулся, и он уже почти отказался от надежды, как вдруг в верхнем ярусе поднялся со скамьи воин в силовых доспехах с длинным посохом, увенчанным черепом.
«Я, Таргутай Ясугей, из рода Барджигин Хангатан, буду говорить!» Сказал воин.
Его грубоватый голос с сильным акцентом на конечных гласных выдавал уроженца Чагоры. Снежно-белые доспехи с темно-красной отделкой и золотой молнией на плече свидетельствовали о его принадлежности к легиону белых шрамов, а посох указывал на то, что он был одним из библиариев хана. На чисто выбритом черепе, на темени, был оставлен длинный пучок волос, а смуглое обветренное лицо, пересеченное ритуальными шрамами, оттенял прозрачный капюшон, поднимавшийся над плечами. По знаку Малкадора воин стал спускаться к арене, двигаясь со спокойным достоинством благородного хищника. И не только он один. На разных ярусах, в разных концах, стали подниматься библиарии Астартес, спеша присоединиться к своему собрату из белых шрамов. Ариман с замиранием сердца отмечал значки темных ангелов, повелителей ночи, ультрамаринов и саламандр. 12 библиариев собрались перед пьедесталом, на котором стоял трон императора, и Ариман тотчас осознал, что никто из них до сих пор не встречался друг с другом, и решение высказаться не было запланировано заранее.
12 их встало перед царем», — слегка улыбаясь, произнес Магнус. «Как удачно! Все древние божества сопровождались 12 рыцарями, и у нас то же самое».
Библиарии, опустив головы, преклонили колени перед императором, а Ариман тем временем изучал символы на их плащах.
«Эликос, Зарост, Пром, Уиоин», – перечислял он, – «это главные библиарии своих легионов». «И они встали на нашу сторону», – с удивлением добавил Магнус.
Таргутай Ясугей поднялся на ноги и дождался кивка императора, разрешившего говорить. Библиарий Белых Шрамов поднялся на помост. Серьезный взгляд и глубокая мудрость, накопленная за столетия обучения и тяжелых сражений, произвели на Аримана глубокое впечатление.
«Я штормпровидец из легиона белых шрамов Джагатая Хана», – заговорил воин. «И мои слова соответствуют истине. В этом я клянусь честью своего клана, и пусть братья вырежут мое сердце, если я солгу. Я выслушал речи уважаемых людей, но я смотрю не так, как смотрят они. Их глаза не видят окружающий мир, их мысли не проникают в истинную сущность галактики. Воин, ставший штормопровидцем, не есть зло. Он становится оружием, как лендрейдер, как болтер, но какой же глупец станет выбрасывать оружие перед битвой? Как и всякое оружие, его опасно использовать без длительных тренировок, и всем нам известна угроза, исходящая от нелегальных псайкеров. Лорд Мартерион немало об этом говорил. Но что опаснее, тренированный воин, понимающий свои силы, или воин, обладающий силой, но не имеющий знаний, чтобы ею пользоваться? Как и все остальное, сила должна быть направлена на достижение достойной цели, а не расходоваться как попало. Каждый псайкер должен пройти подготовку под руководством опытного наставника, как меч подвергается обработке кузнецом, чтобы из слитка стали получилось оружие. Псайкер должен учиться у штормопровидца и не единожды доказывать свое мастерство, чтобы получить посох с черепом.
Ясутей поднял свой посох и плавным движением направил его в сторону хармейстера астропатов и магистра навигаторов, одетого в черное. Его жест был произведен с величайшей осторожностью, поскольку в той стороне находился и сам император. Предать проклятию всех псайкеров означало бы забыть о том, насколько зависит от них империум. Без мыслепевцев миры останутся разрозненными и одинокими, без звездопроходцев станут невозможными путешествия между ними. Те, кто выступает против примарха Магнуса, смотрят на мир затуманенными глазами древних. Они не видят последствий своих поступков, их требования станут приговором всем нам. Свои слова я подтверждаю клятвой на посохе. Если кто-то в них сомневается, я готов отстаивать их с оружием в руках». Таргутай Ясугей еще раз поклонился и сошел с помоста, присоединившись к своим собратьям-библиариям. Ариман оглянулся на Магнуса. Примарха, как и его самого, растрогала безыскусная откровенность слов Ясугея и потрясла фальшивость обвинений, выдвинутых против тысячи сынов. «Ну теперь-то совет не может вынести нам обвинительный приговор», — сказал Риман. «Посмотрим», — ответил Магнус, заметив, что император поднялся с трона. До сих пор император человечества лишь издали следил за ходом конклава и ничем не выдавал своего мнения, а теперь он подошел к краю возвышения, и на его броне засверкали лучи вновь появившихся в небе звезд. Ариман попытался сосредоточиться на исчислениях, чтобы сохранить ясное восприятие. Величие императора и его могущество не давали возможности мыслить отстраненно. Все, кто собрался в амфитеатре, с благоговением смотрели на образец всего лучшего, что есть в человеческой расе, на этот апофеоз людских надежд и мечтаний. Каждое его слово подхватывалось и фиксировалось тысячу раз, как послание богов древности, передаваемое их искренними последователями. На записывающих устройствах Махавасту Калимака словно от нетерпения замигали огоньки. Но мысли о Калимаке унеслись прочь, как только Ариман ощутил прикосновение теплой волны благожелательности. Ариман узнал это ощущение, воздействие на другого человека посредством осторожного внедрения частицы своей психики в его ауру. Ариман и сам был способен на подобное мастерство, но лишь на небольшое число людей. Одновременное воздействие на тысячи слушателей свидетельствовало о неограниченной силе. Из ножен показался меч императора, и взор повелителя человечества остановился на Магнусе, как будто они вели разговор, понятный только двоим. С трудом оторвав взгляд от императора, Ариман увидел, что Магнус напряженно замер на своем месте, словно прикованный к стулу, и сильно побледнел. Единственный глаз примарха был крепко зажмурен, а его тело слегка дрожало, как будто под кожей бушевали энергетические потоки.
«Если я в чем-то и виноват, то только в погоне за знаниями», – пробормотал Магнус сквозь стиснутые зубы. «Клянусь, я держу его в своей власти».
Больше Ариман ничего не успел услышать, поскольку Магнус глубоко и порывисто вздохнул, как человек, только что вынырнувший на поверхность из глубин океана.
«А теперь выслушайте мое решение»,
— заговорил император, и в амфитеатре раздался скрип множества перьев.
«Я не могу не видеть нужды Империума, но не могу не видеть и реального состояния людских душ. Я слышал, как знания сравнивали с абстрактными понятиями, как утверждали, что оперировать ими так же просто, как мечом или ружьем. Но это не так. Могущество – это живая сила, и главная опасность в обладании силой заключается в одержимости». Человек, который добивается определенной меры могущества, вскоре подпадает под его влияние и не может думать больше ни о чем, кроме достижения новых пределов. Почти каждый из людей способен устоять перед превратностями судьбы, но лишь немногие обладают достаточно твердым характером, чтобы обладать силой и не поддаваться на ее темные соблазны.
Несмотря на то, что император обращался ко всей аудитории, у Аримана возникло отчетливое ощущение, что его слова предназначены только Магнусу.
Заглядывать во тьму, чтобы получить знания из варпа, очень опасно, поскольку это пространство изменчивой реальности и причудливой лжи. Искатель истины должен быть уверен, что не поддался заблуждениям, поскольку лживое знание еще опаснее, чем невежество. Все люди стремятся к знаниям, но лишь немногие готовы за них платить. Люди всегда будут стремиться искать короткие пути и легкие способы завладеть силой, и на путь зла их увлекает не враг, а собственные мысли. Истинное знание приходит только с достижением мудрости. Без мудрости человек, обладающий силой, никогда не обретет силу, но станет беспечным. Его сила обернется против своего хозяина и, в конце концов, разрушит все, что он построил. Я прошел тропами, недоступными ни одному человеку, и я сталкивался с порождениями варпа, которые нельзя называть вслух. Я слишком хорошо знаю об опасностях и тайнах, подстерегающих во тьме, и эти испытания не для слабых умов, какими бы знающими и могущественными они себя не считали. И мне удалось раскрыть некоторые секреты, но в качестве предупреждения, а не соблазна для дальнейшего исследования. А тех, кто проникает слишком далеко в погоне за тайнами, не предназначенными для смертных, ждет только гибель и вечные муки».
Ариман, слушая императора, все сильнее бледнел. В каждом слове его речи он ощущал неизбежность осуждения.
«Теперь я вижу, что напрасно позволил своим сыновьям погружаться в глубины, о которых им лучше было бы и не знать. Все должны уразуметь, что никакой приговор вынесен не будет, поскольку конклав собирался ради объединения, а не ради раздоров. Но соблазны колдовства больше не должны прельщать никого из Астартес. С этого момента и впредь я повелеваю распустить все библиариумы. Все воины и инструкторы должны вернуться в боевые роты и больше никогда не применять психических сил».
По всему амфитеатру раздались удивленные возгласы, а Ариман похолодел от сознания неотвратимости приказа императора. После всего, что здесь было сказано, он никак не ожидал столь сурового решения. Но император еще не закончил, и в его голосе зарокотали раскаты грома.
«Горе тому, кто осмелится проигнорировать запрет или попытается меня обмануть. Он станет моим врагом, а на его голову и головы его последователей обрушится такая кара, что до конца мира они будут проклинать тот день, когда отвернулись от моего света».